Глава 19. Кровь бросилась мне в лицо, и я резко остановился. «Пойдемте назад», — сказал я.
«Почему?»
«Потому что я не знаком с Мэвис Клэр и не желаю ее знакомства. Я питаю отвращение к женщинам-писательницам. Для меня это существа среднего рода».
«Вы, должно быть, думаете о передовых женщинах», — сказал Лючио.
«Но вы ошибаетесь.
Мэвис Клэр к этому разряду не принадлежит. Это молодая женщина старого закала. Я считаю, что скорее танцовщица Дерина принадлежит к среднему роду. Но вы этого не находите. Наоборот, вы истратили на нее немало количества денег».
«Это не имеет никакого соотношения», — ответил я горячо. «Дерина забавляла меня».
«И не была вашей соперницей», — лукаво улыбнулся Лючио.
«Я же думаю, что женщина, выказывающая силу своего ума, достойна большего уважения, чем та, которая показывает только ноги. Однако большинство мужчин предпочитают ноги. У нас еще так много времени до поезда, что мы успеем сделать визит к этому гению».
«Гению?» — повторил я в возмущении.
«Глупой женщине, если хотите».
Лючио засмеялся.
«Мисс Клэр забавит вас, пожалуй, не меньше мадемуазель Дерино. Я позвоню и спрошу, дома ли она».
Князь придвинулся к калитке, но я остался позади, обиженный и угрюмый. И решил не сопровождать Лючио в случае, если его примут. Внезапно где-то очень близко раздался веселый смех, и чистый голос произнес:
«Трикси, какой ты шалун, отнеси пряник и извинись».
Лючио слегка раздвинул ветки живой изгороди, потом энергично замахал рукой.
«Вот она сама», — шепнул он. «Вот она. Некрасивая, кислая, больная писательница. Силы небесные! Она действительно может вселить ужас в душу не только обыкновенного смертного, но и миллионера».
Я посмотрел, куда он мне указывал, и увидел светловолосую женщину в белом платье, сидящую на низком плетеном стуле с крошечной таксой на коленях. Такса ревниво оберегала большой сухарь, почти такой же, как она сама. А на небольшом расстоянии лежал великолепный сенбернар, махая своим пушистым хвостом со всеми признаками удовольствия и хорошего расположения духа. При одном взгляде положение дела было очевидно. Маленькая собачка отняла бисквит у своего громадного товарища и отнесла его своей госпоже. Собачья шутка, по-видимому, понятая и оцененная всеми участвующими. Следя за маленькой группой, я не верил, что та, которую я видел, была Мэвис Клэр. Эта маленькая головка, наверное, предназначалась не для ношения бессмертных лавров, но скорее для розового венка, нежного и тленного, одетого рукой возлюбленного. Могло ли это женственное создание, на которое я сейчас смотрел, иметь столько интеллектуальной силы, чтобы написать «Разности», книгу, которой я втайне восторгался и удивлялся, но которую я анонимно пытался уничтожить? Автора этого произведения я представлял себе физически сильной, с грубыми чертами и резкими манерами. А это воздушная бабочка, играющая с собачкой, совсем не походила на тип синего чулка. И я сказал Лючио: «Не может быть, чтобы это была мисс Клэр. Скорее всего, гости или подруга, секретарь. Романистка должна быть по наружности совсем иной, чем эта веселая молодая особа в белом парижского покроя платье. По
по-видимому, ни о чем не думающая, всецело расположенная к забаве.
«Трикси!»
— повторил ясный голос.
«Отнеси бисквит и попроси прощения».
Крошечный терьер обернулся с задумчивым видом, как будто серьезность его мыслей мешала ему вникнуть в то, что ему говорили.
«Трикси!» — повторил голос более повелительно. «Отнеси бисквит и извинись».
С комичным выражением покорности Трикси схватил бисквит и, осторожно держа его в зубах, соскочил с колен своей хозяйки, подбежал к огромному сенбернару, продолжавшему умиленно махать хвостом, и, отдав ворованное добро, залаял, как бы желая сказать: «На, возьми!» Сенбернар лениво привстал, понюхал сперва бисквит, потом своего маленького друга, как бы не зная, кто это, потом опять прилег и с видимым наслаждением начал жевать. Эта маленькая комедия еще продолжалась, когда Лючио отошел от забора и, подойдя к калитке, позвонил. Миловидная, опрятная девушка явилась на звонок. «Мисс Клэр дома?» — спросил князь.
«Дома, но я не знаю, примет ли она вас», — сказала девушка. «Может быть, у вас назначено свидание?»
«Нет», — ответил Лючио. «Но если вы возьмете наши карточки...» Тут он обернулся ко мне, настаивая, чтобы я дал свою... «И передадите их мисс Клэр, она, может быть, будет так любезна, что примет нас». Реманец говорил так ласково, что, видимо, расположил к себе горничную.
«Войдите, пожалуйста», — сказала она, улыбаясь и открывая нам калитку.
Лючио быстро взошел, и я, решив всего несколько минут назад ни за что не входить, невольно последовал за ним и переступил порог коттеджа Лили, который со временем должен был стать единственным убежищем тишины и безопасности, которого я жаждал, но достичь не мог. Дом был гораздо больше, чем он выглядел снаружи. Передняя была квадратная, высокая, с панелью из прекрасного старого резного дуба. А гостиная, куда нас вели, была самой красивой и художественной комнатой, какую я когда-либо видел. Везде цветы, книги, редкий фарфор, элегантные безделушки, которые только женщина со вкусом могла выбрать и оценить. На столах и рояле стояли портреты с надписями многих великих знаменитостей Европы. Лючио бродил по комнате, делая свои замечания. «Вот Подеревский, а рядом с ним Вечная Патти. Там Ее Величество Королева Италии. А вот Принц Уэльский. Все с надписями. Честное слово. По-видимому, мисс Клэр привлекает к себе знаменитости без помощи золота. Как она это делает?» Его глаза полунасмешливо блеснули. «Посмотрите на эти лилии!» И он указал на массу белых цветов на одном из окон. «Разве они не прекраснее мужчин и женщин? Немые, но тем не менее красноречивые чистотой. Неудивительно, что художники выбрали их как единственные цветы, подходящие для украшения ангелов». Пока князь еще говорил, дверь открылась, и женщина, которую мы видели в саду, взошла, держа одной рукой маленького терьера. Неужели это была Мэвис Клэр? Я был в недоумении. Лючио подошел к ней с видом униженности и подобострастия, которые крайне удивили меня. «Простите нам наше непрошенное посещение, мисс Клэр», — сказал он. «Но мы проходили мимо вашего дома, и искушение войти к вам было слишком велико. Мое имя — Реманец», — прибавил он с легкой запинкой. «А это мой друг мистер Джеффри Темпест, известный писатель». Тут молодая дама посмотрела на меня, улыбнулась и слегка поклонилась. «Вы верно знаете, что он теперешний владелец Вилласмер Корт. Вы соседи и, надеюсь, будете друзьями. Во всяком случае, если мы виновны перед вами тем, что посмели посетить вас, не будучи представлены, то прошу прощения. Трудно, а для меня даже невозможно пройти мимо дома знаменитости, не отдавши дань ее таланту».
Мэвис Клэр? Это была она? Не обратила внимания на любезный комплимент. «Я вам очень рада», — сказала она просто и с любезной грацией пожала нам руки. «Я привыкла к посещениям незнакомых людей, а мистера Темпеста я уже знаю понаслышке. Садитесь, пожалуйста».
Она указала нам на стулья рядом с украшенным лилиями окном и позвонила. Горничная явилась.
«Чаю, Лиза».
Отдав это приказание, мисс Клэр уселась рядом с нами, все еще держа на руках свою маленькую собаку. Я хотел начать разговор, но не находил слов. Ее вид наполнял меня чувством бесконечного стыда. Она была так тиха, так грациозна, так непринужденна и проста, что, припоминая статью, в которой я раскритиковал ее, я почувствовал себя глубоким мерзавцем. Однако я ненавидел ее талант, сила и неподдельное качество которого привлекали внимание света. Она обладала гением, и я завидовал ей. Взволнованный самыми разнородными ощущениями, я обернулся и стал глядеть в сад. Я слышал, как Лючио легко касался вопросов литературных и общественных, изредка вызывая в мисс Клэр веселый звонкий смех. Внезапно я почувствовал, что она смотрит на меня. Я повернулся и встретил взгляд ее глаз, темно-синих, ясных и серьезных.
«Вы в первый раз посещаете Вилласмер?» — спросила она.
«Да»,
— ответил я, стараясь казаться непринужденным. «Я купил имение без осмотра по совету моего друга, князя Риманса». «Да, я слышала», — ответила она, пытливо вглядываясь в меня. «Что же, вы довольны вашим приобретением?»
«Более чем доволен. Я очарован. Оно превосходит все мои ожидания».
«Мистер Темпест помолвлен с дочерью прежнего владельца», — заметил Лючио. «Вы верно читали об этом в газетах?»
«Да», — улыбнулась мисс Клэр. «Читала и думала, что можно поздравить мистера Темпеста. Леди Сибилла — красавица. Я помню ее с детства, и хотя никогда не говорила с ней, но видела ее часто. Она, наверное, очарована возможностью вернуться невестой в имение, где родилась и которая так горячо любила».
Тут горничная взошла с чаем, и мисс Клэр, спустив с колен свою собачку, встала, чтобы разлить его. Я следил за ее движениями с невольным восхищением. В своем белом платье, со свежим розаном в кружевах корсажа, она напоминала картину Греза. Когда она повернула голову, солнце осветило ее волосы, превращая их в золотое сияние. Но мисс Клэр не была красавицей. Она имела какую-то необъяснимую прелесть, не бьющую в глаза, но действующую тайно, как запах душистого шиповника в живой изгороди, который услаждает всю окружающую атмосферу, хотя самих цветов не видать.
«Ваша книга очень умна, мистер Темпест», — сказала она внезапно с улыбкой. «Я прочла ее, как только она вышла, но мне кажется, что ваша статья еще умнее».
Я густо покраснел.
«Какая статья?» — спросил я, невольно запинаясь.
«Я ни в каком вестнике не пишу».
«Нет?»
И писательница весело засмеялась.
«Но для меня вы сделали исключение. Как вы разнесли меня! Уверяю вас, мне это даже доставило удовольствие. Я узнала, кто автор этой критики, не через редактора. Нет, он очень сдержан, но через одного моего друга, которого не назову. Но какой у вас несчастный вид!»
Ее голубые глаза засверкали.
«Неужели вы думаете, что я была обижена вашей статьей?» «Конечно, нет. Все эти нападки нисколько не оскорбляют меня. Только ваша критика была чрезмерно смешна».
«Смешна?» Повторил я, стараясь улыбнуться, чтобы скрыть свое смущение.
«Да, смешна.
Вы были так грозны, что это было забавно.
Мой бедный роман, я искренне сожалею, что он так рассердил вас. Гнев всегда вредно действует на здоровье».
Мисс Клэр опять засмеялась и села на свое прежнее место. Сказать, что я чувствовал себя глупым, выражение слишком слабое. Эта женщина с молодым безоблачным лицом, мягким голосом и, несомненно, счастливым нравом вовсе не подходила к тому типу, который я рисовал себе в воображении. Я пытался сказать что-нибудь подходящее, но не находил слов. К моему счастью, в эту минуту внимание было отвлечено от меня странным поведением собачки. Трикси, усевшись как раз против Лючио, подняла голову и завыла так заунывно и так громко, что этот звук, исходящий из столь маленького тела, казался неестественным. Мисс Клэр крайне удивилась.
«Что с тобой, Трикси?» — воскликнула она и, подняв собачку, ласково обняла ее.
Крошечное животное продолжало дрожать и стонать. Мисс Клэр пытливо взглянула на Лючио.
«Ничего подобного никогда не случалось с нею», — сказала она. «Но, может быть, вы собак не любите?»
«Мне кажется, что скорее они меня не любят», — вежливо ответил Лючио.
«В таком случае простите меня».
И мисс Клэр вышла из комнаты и вернулась уже без своего любимца. Я заметил, что после этого случая ее голубые глаза не раз пытливо останавливались на красивом лице Лючио, как будто что-то в нем не нравилось ей и внушало недоверие. Между тем, я уже успел овладеть собой.
«Я очень рад, мисс Клэр», — сказал я тоном, который даже мне показался покровительственным,
«что моя статья не обидела вас. Она была резка, но у каждого человека свои взгляды».
«Безусловно», — тихо ответила она. «Мир был бы очень скучен, если было бы иначе. Ваша критика умно составлена, но не оказала ни малейшего влияния ни на меня, ни на мою книгу. Вы помните, что Шелли говорил о критиках, нет? Передаю вам его слова. Я старался писать, как писали Гомер, Шекспир и Мильтон, с полным презрением к анонимным нападкам. Клевета и злословие могут вызвать во мне жалость, но никак не гнев. Я пойму выразительное молчание тех умных врагов, которые не желают высказаться. А из оскорблений, презрений и проклятий я постараюсь извлечь те замечания, которые могут исправить мои ошибки. Если бы некоторые критики были бы так же благоразумны, как они свирепы, какую великую пользу принесли бы их сочинения? Но пока я боюсь, что их едкие нападки лишь развлекут меня.
Если публика найдет мое творчество бездарным, я преклонюсь перед этим судом, наградившим Мильтона венцом бессмертия, и постараюсь найти в первой неудаче силу и энергию для исполнения новой задачи, заслуживающей славы.
Пока мисс Клер передавала эту выдержку, ее глаза расширились и потемнели, лицо вдохновилось, а голос звучал сильно и звонко.
«Вы видите, я хорошо изучила Шелли», — прибавила она, смеясь собственному увлечению. «Эти слова врезались мне в память, и я велела их написать крупными буквами на стене своего рабочего кабинета. Они передают мне мнение действительно достойных умов, и их пример действует ободряюще на таких мелких работниц, как я. Я нелюбима прессой, но, несмотря на это, я люблю своих критиков. Если вы кончили чай, то пойдемте посмотреть на них».
«Пойти и посмотреть их? Что она хочет этим сказать?» Она, казалось, была в восторге от моего очевидного удивления. Все лицо ее дышало весельем.
«Пойдемте посмотреть их»,
— повторила она.
«Обыкновенно они ожидают меня в этот час».
И мисс Клэр вышла в сад. Мы последовали за ней. Я все еще не мог прийти в себя. Все мои теории о неженственности писательниц были разрушены непринужденным обращением, очаровательной откровенностью мисс Клэр. Славе, коей я завидовал. Несмотря на свой бесспорный ум, она могла внушить и любовь. До какой степени, увы, я узнал впоследствии. Ах, Мэвис, сколько горя суждено мне было узнать. Мэвис, Мэвис, я шепчу твое нежное имя в своем одиночестве. Я вижу тебя в моих снах и на коленях перед тобой называю тебя ангелом. Мой ангел у врат потерянного рая, и его меч гения удерживает меня от всякого приближения к моему конфискованному древу жизни».